Добрый вечер.
Добрый вечер.
В прошлый раз мы узнали, как Исаия встретился с Богом в храме и принял Божий призыв. Мы всегда должны благодарить Бога за эту шестую главу. Знаете, представьте себе, что если бы в книге Исаия не было этой главы, тогда получилось бы так, что после мощного вступления в первых пяти главах, когда Исаия произнес слова суда на весь народ, он сразу идет к царю Ахазу. Исаия выглядел бы тогда недосягаемым, сильным и смелым человеком, говорящим слова Божие. Но на самом деле, перед тем, как Исаия мог стать таким смелым, он должен был увидеть Божию святость и славу, чтобы до конца смириться. И только после Божьего очищения уст он мог проповедовать Божье Слово. В 7 главе Бог послал Исаию со словом для царя Ахаза и народа Иудеи. Бог хотел, чтобы они имели веру в своего Бога. Бог даже дал им знамение своего присутствия, младенца по имени Эммануил. Бог всегда желает быть со своим народом. Пусть Бог поможет нам иметь веру и желание также быть с Богом во всем. Аминь. Тема проповеди «Эммануил. Знамение Божьего присутствия». Давайте прочитаем стих 14. Давайте начнем. «Итак, сам Господь даст вам знамение. Сие дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил». Давайте помолимся. Небесный Отец, спасибо Тебе за это время и за Твое Слово. Пожалуйста, дай нам Твое чистое, ясное Слово, чтобы мы могли принять его и принять Тебя, и обратиться всем сердцем к Тебе. Мы благодарим Тебя и молимся во имя Иисуса Христа. Аминь. Часть первая. Если не будете стоять в вере, то и вовсе не устоите. Смотрите на стихи 1 и 2. «И было во дни Ахаза, сына Иофамова, сына Азии, царя Иудейского, Рецин, царь Сирийский, и Факей, сын Ремалиин, царь Израильский, пошли против Иерусалима, чтобы завоевать его, но не могли завоевать. И было возвещено дому Давидову и сказано, сириане расположились в земле Ефремовой. И всколебалось сердце его и сердце народа его, как колеблются от ветра дерева в лесу». В этих стихах описан серьезный национальный кризис. Как вы помните, Северный Израиль и Юда были разделены. В данном случае Израиль объединился с Сирией, чтобы пойти против Иудеи. Иудея, в свою очередь, планировала объединиться с Ассирией. Но сейчас два вражеских царя уже стояли у ворот, и весь народ был в страхе. «И было возвещено дому Давидову и сказано, сириане расположили в земле Ефремовой, и всколебалось сердце его и сердце народа его, как колеблются от ветра дерева в лесу». Мы живем в мирное время, поэтому нам, может быть, трудно понять такую военную ситуацию, да? Но наше сердце также вздрагивает от плохих слухов. Например, от слухов о сокращении штата на фирме, или о резком повышении курса доллара, или, например, эпидемической болезни, как свиной грипп. А сердца тех, у которых есть дети, дрожат и тают еще чаще при любой мысли о том, что с их детьми может случиться что-то плохое. Здесь написано «И всколебалось сердце его, и сердце народа его, как колеблются от ветра дерева в лесу». В такое трудное время Бог послал Исаию со словом для царя и для народа. Каким было Божье слово? Давайте прочитаем стих 4. Давайте начнем. «И скажи ему, наблюдай, и будь спокоен, и не страшись, и да не унывает сердце твое от двух концов этих дымящихся головней, от разгоревшегося гнева Рециина и Сириан и сына Ремалиина». Здесь вместо пассивного страха, когда нет сил что-либо делать, Бог предлагал следующее активное действие. Во-первых, наблюдать. Во-вторых, быть спокойным. В-третьих, не страшиться. И в-четвертых, не унывать. Надо было понять, что этот враг несущественный. Путем наблюдения, то есть размышления, можно было понять, какой враг по-настоящему страшен, по-настоящему опасен. В свете первых пяти глав, что являлось главной проблемой иудеев на тот момент? Разве окружающие страны? Нет, но истинным врагом для них был грех. Они сами были для себя проблемой. С точки зрения Бога, Сирия и Израиль были как дымящиеся головни. Да не унывает сердце твое от двух концов этих дымящихся головней, от разгоревшегося гнева Рециина и Сириан и сына Ремалина. Разгоревшийся гнев этих сильных стран перед Богом был всего лишь как дым от затухающей головни. В стихах с 5 по 8 Бог также описывает будущее этих стран. «Сирия, Ефрем и сын Ремалин умышляют против тебя зло, говоря, пойдем на Иудею и возмутим ее, и овладеем ее, и поставим в ней царем сына Тавиилова. Но Господь Бог так говорит, это не состоится и не сбудется. Ибо глава Сирии Дамаск и глава Дамаска Рецин, а через 65 лет Ефрем перестанет быть народом». То есть политические маневры и тонкий расчет лидеров этих стран не создавали для Бога никакой проблемы. Господь Бог так говорит, это не состоится и не сбудется. То есть военные слухи и политические разборки – это не то, чем должен был интересоваться Божий народ. Это не то, чего они должны были бояться. Им нужно было бояться греха и обратиться всем сердцем к Богу. Посмотрите на конец 9 стиха. Здесь написано: «Если вы не верите, то потому что вы не удостоверены». По-еврейски здесь стоит короткая рифмованная фраза, которую довольно трудно перевести. Но в новом переводе от Российского библейского общества это переведено так: «Если ваша вера не тверда, не твердо стоите вы». Другие современные переводы переводят эту фразу примерно так: «Если не будете стоять в вере, то и вовсе не устоите». Это хорошо резюмирует первую часть того, что было передано через Исаия. В той сложной ситуации народ должен был наблюдать, не бояться врагов, но верить в своего Бога, который всегда заступался за них. Они должны были стоять в вере, чтобы в результате устоять. Снова и снова, когда мы читаем книгу Исаии, мы видим, что Бог очень хотел, чтобы они доверились именно Ему. Божий народ был весьма драгоценен для Него, и у Бога был конкретный план для своего народа. В 40 главе написано о народах мира так: «Вот народы, как капля из ведра, и считаются, как пылинка на весах. Вот острова, как порошинку поднимает он, и Ливана недостаточно для жертвенного огня, и животных на нем для всесожжения. Все народы пред ним, как ничто, менее ничтожества и пустоты считается у него». С другой стороны, в отношении Божьего народа было сказано в 43 главе: «Я Господь, Бог твой, святый Израилев, Спаситель твой, выкуп за тебя отдал Египет, Эфиопию и Савею за тебя, так как ты дорог в очах моих, многоценен, и я возлюбил тебя, то отдам других людей за тебя и народы за душу твою». Как иудеям того времени, как и нам сейчас, нужно понимать, что основой для нашей уверенности в жизни должен стать именно Бог. В наше время есть много психологических подходов к решению проблемы страха или беспокойства. Например, одни спешат сразу к друзьям, другие принимают лекарства, третьи занимаются автотренингом. Иногда, вы знаете, в коллективах людей может быть какой-то самоуверенный человек, который мотивирует людей и ведет их за собой, заражая их своей верой, своей самоуверенностью. Но если это все происходит не от Бога, а от человека, это не устоит. Только Бог может быть легитимной основой всякой уверенности. По-настоящему положиться можно только на Божьи слова, обещания, на слова Его откровения, которые есть в Библии, на Божью верность и любовь. Часть 2. Иммануил, знамение Божьего присутствия. Посмотрите на стихи 10 и 11. «И продолжал Господь говорить Кахазу и сказал: проси себе знамение у Господа Бога твоего, проси или в глубине, или на высоте». Ахаз был безбожным царем. Он не искал Бога и не молился Богу пред лицом национальных бедствий. Бог, в свою очередь, предлагал Ахазу попросить любого знамения, хоть с неба, хоть из недр земли. Почему Бог пошел на такой необычный шаг? Это можно объяснить только тем, что Бог очень хотел обратить внимание своего народа на себя. Они оставили его, они были уверены в себе, в своих решениях и планах, но без Бога они шли прямиком в погибель. Бог же любил их, и Бог проявил инициативу, чтобы они могли увидеть Его. Однако Ахаз отказался. В стихе 12 написано: «И сказал Ахаз: не буду просить и не буду искушать Господа». Вы знаете, его отказ содержит благочестивые слова. Это цитата из Второзакония. Даже Иисус так говорил, да? «Не искушай Господа Бога своего». Здесь он сказал: «Не буду искушать Господа». Но это было фактически, с его стороны, это было фактически отказом от самого Бога. Ахазу не нужен был Бог. Он как бы говорил: «Я сам разберусь со своими проблемами. Я знаю, что делаю». Каков был Божий ответ через Исаию? Посмотрите на стихи 13-14. «Тогда сказал Исаия: слушайте же, дом Давидов, разве мало для вас затруднять людей, что вы хотите затруднять и Бога моего? Итак, сам Господь даст вам знамение. Все дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Иммануил». Итак, Бог сам предложил знамение, через которое они смогут увидеть его руку. Своим неверием и равнодушием к Богу они сами затрудняли себе жизнь. Но Бог хотел показать им через знамение, что Он живой. Бог есть, Он все еще управляет этим миром и судьбами людей. Бог управлял судьбами Иудеи и Израиля, судьбой Божьего избранного народа. Бог все еще управляет Вселенской Церковью и нашей Церковью. Бог все еще был с Божьим народом, и Он хотел, чтобы люди это увидели. В чем была суть Божьего знамения, данного через Исаию? Давайте вместе прочитаем стих 14. Давайте начнем. «Итак, сам Господь даст вам знамение. Все девы во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Иммануил». Вы знаете, что этот стих, он имеет два смысла. Один буквальный и другой духовный. Один временный и другой вечный. Чтобы понять его стих, посмотрим также в 15 и 16 стихе, что Бог продолжает говорить здесь. Здесь написано: «Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь отвергать худое и избирать доброе. Ибо прежде, нежели этот младенец будет разуметь отвергать худое и избирать доброе, земля та, которой ты страшишься, будет оставлена обоими царями ее». То есть в буквальном смысле эти стихи означают, что молодая женщина или девица скоро родит ребенка. И до того, как этот ребенок выйдет из младенческого возраста, Израиль и Сирия уже будут оставлены обоими царями. Так и случилось. Данное пророчество было дано приблизительно в 735 году до Рождества Христова. И разрушение настигло Израиль в 734 году, через год, и Сирию в 732 году, то есть всего лишь 3 года спустя. Ребенок, о котором Исаия говорит, скорее всего, это есть его собственный ребенок. В 8 главе будет сказано о его рождении. Смотря на жизнь этого ребенка, многие смогут сказать, что пророчество Бога верно, и что Бог действительно с ними. Имя Иммануил означает именно «с нами Бог». Но в духовном смысле это пророчество надо отнести к Божьему вечному плану спасения. Исаия в 8 главе говорил о своем ребенке, и сразу в 9 главе он увидел Божьего вечного младенца. Также апостол Матфей увидел, что это пророчество сбылось полностью в Иисусе Христе, который родился от Девы Марии. В Евангелии от Матфея 1 глава написано: «А все сие произошло, да сбудется реченный Господом через пророка, который говорит: все дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Иммануил, что значит «с нами Бог». Матфей наверняка размышлял о Божьей благодати и спасении, и о том удивительном событии, что Бог решил воплотиться и быть со своим народом. И, наверное, когда Матфей сопоставлял факты, помня, что Иисус родился от Девы Марии, он не мог не вспомнить это созвучное пророчество Исаии. Но пророчество Исаии – это не единственное место, где Бог говорит, что Он хочет быть со своим народом. Вся Библия говорит об этом. Совсем недавно мы слушали 3 главу Бытия. Там сказано, где Бог жил. Бог жил рядом с Адамом и Евой. Он прогуливался в том же саду, где они жили. Бог был рядом с Авраамом, Исааком и Яковом. Бог был с Моисеем и израильским народом, когда они вышли из Египта. Он присутствовал с ними в виде ковчега, а также облачного столба днем и огненного столба ночью. Если вы помните, то после того, как народ поклонился золотому тельцу в пустыне, Бог сказал, что больше не может идти с ними. Но тогда Моисей сказал: «Если не пойдешь ты сам с нами, то и не выводи нас отсюда. Ибо почему узнать, что я и народ твой обрели благоволение в очах твоих? Не потому ли, когда ты пойдешь с нами? Тогда я и народ твой будем славнее всякого народа на земле». Божье присутствие всегда было главным отличительным знаком для израильского народа. И в Новом Завете апостол Матфей, Иоанн и Павел видели благодать Бога в том, что Он теперь обитает со всеми христианами. Матфей сказал «Иммануил», что значит «с нами Бог». Иоанн сказал, что «Слово стало плотью и обитало с нами». И он сказал, что «Кто любит меня, того возлюбит и Отец мой, и мы придем и обители у него сотворим». И апостол Павел тоже сказал, что «Ибо если Бог за нас, то кто против нас?» И в конце книги Откровения написано о Божьей конечной цели – обитать с людьми. Там написано: «И услышал я громкий голос неба, говорящий: „Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их“». Однако во время Исаии народ оставил Бога. Они стали видеть ценность в самом себе, в своих планах, в своем сотрудничестве с другими народами, но не в самом Боге. Они были на грани духовной катастрофы и должны были покаяться. Ради того, чтобы вновь приобрести их себе, Бог дал им ясное знамение Иммануила. Бог все еще был с ними. Те враги, которых они боятся, скоро будут разгромлены. Единственное, о чем они должны были думать, это то, чтобы быть с Богом, как Он был с ними. В стихах 17 по 25 Бог показывает Ахазу и народу Иудеи, что их планы обратятся против них самих. Царь ассирийский, к помощи которого они хотели обратиться, сам разрушит их царство. Царь ассирийский будет Божьим инструментом наказания. «Но наведет Господь на тебя и на народ твой, и на дом отца твоего дни, какие не приходили со времени отпадения Ефрема от Иуда, наведет царя ассирийского. И в тот день обреет Господь бритвой, нанятой по ту сторону реки, царем ассирийским, голову и волоса на ногах, и даже отнимет бороду. Их земля будет опустошена и зарастет терновником и колючими кустарниками. С другой стороны, коровы и овцы будут давать слишком много молока, а людей будет недостаточно, чтобы этим пользоваться, потому что большинство людей будет скоро в плену у разных народов и рассеяны по всей земле». Какие выводы мы можем сделать из сегодняшнего отрывка? Во-первых, это то, что есть многие вещи, которых мы боимся, но они не являются нашими настоящими врагами. Многие вопросы кажутся нам срочными и важными, но на самом деле они такими не являются. Что же есть главный вопрос в нашей жизни? Это как побеждать грех, как иметь веру, как познавать Бога и видеть Его присутствие в нашей жизни. Нам нужно прилагать усилия, чтобы познавать Бога и молиться за Его явное присутствие в нашей жизни. Во-вторых, основа, на которой мы должны стоять, это сам Бог. Это Его благодать, спасение, которую он открыл через Иисуса Христа. Именно Иисус является настоящим знамением, которое говорит Эммануил, с нами Бог. И в-третьих, мы должны молиться за присутствие Божие в нашей церкви. Мы присутствуем на собрании молитвы, да? И за что мы должны молиться? За присутствие Божие в нашей церкви. В чем это может выразиться? Мы должны молиться, чтобы Бог посылал нам людей и заполнял это наше немаленькое здание людьми, нуждающимися в Слове Бога. Пусть наше здание не пустует, как земля Израиля. У нас много места и много молока и меда. Мы также молимся друг за друга на собраниях, перечисляя темы молитвы, но мы должны молиться не только за здоровье, работу или визы, но главным образом за духовный рост каждого и за рост церкви. Мы должны молиться за рост собрания молитвы, потому что через это придет Божье присутствие, через это Бог придет к нам. Недавно один мой знакомый из Уфы пожаловался, что в его церкви не любят молиться. Я его спросил, как ты узнал, что не любят молиться, по какому критерию? Он сказал, что на собрании молитвы у них приходит всего 10-15 человек. Но на самом деле это половина его церкви. В их церкви всего 30 человек. То есть если 10-15 человек приходит, то 50% людей приходит на собрание молитвы. А у нас сегодня вот здесь 16 человек. Это всего лишь 16% людей. Некоторое время назад у меня было некоторое разочарование вот, в некоторых аспектах церкви, и мне было неохота приходить на собрание молитвы. Но затем я понял, что если я хочу быть верным Богу, то я также должен быть верен церкви, то есть конкретным людям, которых Бог послал в мою церковь и куда Бог меня послал. И первый шаг в том, чтобы быть верным Богу и Божьим людям, это участвовать в собрании молитвы. Поэтому теперь я участвую, и теперь я хочу быть с вами и молиться с вами. Через собрание молитвы я также понял, что я не смогу увидеть Иисуса Христа в одиночку, а только через церковь. Это какая-то Божья тайна в этом, что никто из нас не может увидеть Иисуса Христа в одиночку, но мы видим Иисуса через церковь, которая является Его телом. И в церкви, когда я нахожусь в Церкви Божией, тогда я могу по-настоящему видеть Иисуса и знамение Божие, Божьей любви и Божьего присутствия. Один проповедник сказал, что здоровье церкви надо оценивать не по количеству людей в воскресенье, а по количеству людей на собрании молитвы. Пусть Бог посетит нас и благословит наше собрание молитвы. И пусть Бог присутствует среди нас и прославляется через нашу жизнь и наше служение. Аминь. Так Бог послал нам Спасителя Иисуса Христа, как истинного и вечного Эммануила. Когда мы хотим быть с Богом, хотим верить и доверять Ему, тогда Иисус обязательно будет с нами. Божье живое присутствие – это самое важное, что должно быть в нашей жизни, самое важное в нашей жизни, самое необходимое. Пусть Бог благословит нас, чтобы мы всегда были с Богом во всем. Аминь. Давайте помолимся. Небесный Отец, мне всегда трудно говорить о молитве и о Твоем присутствии. Мне самому нужна эта проповедь каждый день и каждый час. Пожалуйста, помоги знать Тебя и помоги видеть Тебя через Твое Слово и через Твою Церковь. Благослови, пожалуйста, наше собрание молитвы, чтобы мы могли, молясь, увидеть Твое присутствие, не только решить наши насущные проблемы, но действительно увидеть Тебя и вырасти, и быть способными служить Тебе и многим людям. Пожалуйста, благослови наше собрание и нашу церковь. Спасибо Тебе за это время и за это слово. Молимся во имя Иисуса Христа. Аминь.